говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы будем говорить о межгосударственном телеканале «Мир», о том, становится ли этот канал содружеством, территорией дружбы и сообщества такого, или не обходится все-таки без пропагандистских усилий Москвы за контролем над повесткой дня, над этим информационным пространством. Похож ли «Мир» на «Евроньюз»? И вот о том, как выглядит редакционная политика этого, в общем, уникального вполне телевизионного канала, об этом наш сегодняшний разговор. И в студии я приветствую ведущую еженедельника «Вместе» Екатерину Абрамову. Это замечательная блондинка, еще и директор телеканала «Мир». Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
И председатель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батырш. Здравствуйте, Радик.
Здравствуйте.
Да, и немножко, просто несколько слов, те, кто, конечно, может быть, не видит или не знает, что такое телерадиокомпании «Мир», хотя и довольно много лет, и на слуху она периодически бывает, но, естественно, в России ее видят либо в спутниковых системах, либо в кабеле. Так вот, это такой вполне себе гуманитарный канал, где много разговоров, очень неплохие программы о межнациональных отношениях, например, вот «Диаспора», о людях, которые стараются жить и работать в России. Большой репортаж, где вы много чего увидите нового про страны, которые окружают Россию, и про всякие их проблемы. Полемические акценты с очень таким неожиданным ведущим. Профессиональная интеллигентная программа Владимира Молчанова, который, может быть, вы по нему соскучились. Так вот, он как раз выходит в эфир на этом канале, называется она «Полуночники». И, наконец, полноценные новости, разумеется, конечно же, программа про русский язык для детей, все перечислять не буду. И полноценная программа «Вместе», вполне по наполнению, об исполнении можно спорить, выглядит в русскоязычном эфире довольно неожиданно по нынешним временам. Нам, потому что напоминает такой европейский стандарт. Что я имею в виду? В этой программе, например, вчера Медведев появляется на 30-й минуте, Путин устно под видео на 35-й, а начинается программа с ЕГЭ и с Думы, и со скандала вокруг этого всего. Путин, кстати, появляется после большого сюжета про то, как звезды шоу-бизнеса рычат, как тигры, в ролике Фонда дикой природы. И про студни Януковича рассказывают, и про то, какой был, в общем, забавный саммит в Ростове, как, в общем, туда свезли человек 600 вместе со скачками-рыцарями в припляску и в притопку, а товарищи, приехавшие, не посетили этот праздник жизни. Замечательный репортаж про проблему захвата земель в Киргизии и сюжет о том, почему Назарбаев отказался стать национальным лидером. Очень еще один любопытный такой, наверное, свойственный всем этим территориям сюжет о проблемах кишиневской системы очистки. Там, кстати, очень показательно, когда мэр на молдавском языке, на румынском, списывает все это зловоние и всплывающие фекалии, скажу я мягко, на коммунистический режим. В общем, довольно познавательно, занимательно и сильно отличается от того, что мы обычно видим в новостях на российском канале. Вот так выглядит, если очень коротко, мы, конечно, еще об этом будем сегодня говорить, телеканал «Мир». Вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы моим гостям. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так вот, Радик, вопрос к вам. В ваших новостях показали разгон на Триумфальной площади. В российских, ну, это только канал РЕН-ТВ себе позволил. Это почему? Потому что вы маленькие каналы, вас не видят? Или потому что вы не совсем российский канал?
Ну, мы не, вообще не российский канал. У меня, как я люблю говорить, 10 господ, 10 учредителей акционерного общества. межгосударственная телерадиокомпания «Мир». И, собственно говоря, чтобы редакционная политика не сошла с ума, 10 поводков у нас из Москвы, Минска, Бишкека, Астаны, Душанбе и других республик Содружества нет. Да? То есть, потому что наши полномочные представители правительства страны Содружества, они четко понимают, что если нам постоянно дергают за ошейник, то, скорее всего, мы сойдем с ума. То есть достаточно того, что ответственность за редакционную политику несет менеджмент компании. Да? Менеджер назначается советом глав правительства Содружества независимых государств, которое собирается раз в полгода, и, кстати говоря, назначается в случае, как во всех органах СНГ, при полном консенсусе. То есть, если кому-то из наших учредителей, нашей информационной...
Вы или Кате не нравитесь?
Да, ну, нет, Кате
проще.
Вы не нравитесь. Да, то, соответственно, они ставят об этом вопрос, и в течение, там, на следующем СГП я лишаюсь должности и лечу уже с волчьим билетом обратно, да, то есть. Поэтому, честно могу сказать, что... Не рукой Москвы, не рукой... Мы считаем себя рукой Москвы. Также мы считаем себя рукой Минска, рукой Астаны, рукой Душанбе, рукой Бишкека, рукой и Еревана, и рукой Баку. Не таких тоже непростые у нас акционеры в составе. Поэтому каждый раз мы понимаем, мы стараемся ставить задачу, да, очень просто. Да? То есть мы говорим просто, мы должны делать интересные новости. Безусловно, разгон традиционного уже теперь митинга вышел за рамки флешмоба, и это стало новостью. Да? Если бы это было обычным выступлением оппозиционеров ради оппозиционеров, то, безусловно, для нас это было бы, то, что называется, на 30 секундов картинка за кадром ведущим. А так получилось информационное событие, которое мы не могли игнорировать.
Ну да, как, собственно, вы не можете игнорировать не то, что происходит в Киргизии, в Кишиневе или в других местах, иначе, в общем, как-то... Или можете?
Не, я могу сказать, что все, что было в Киргизии, весь мир смотрел глазами наших репортеров, да, то есть нам удалось обойтись без жертв, в отличие от Молдавии, где наши ребята пострадали. И в Молдавии то же самое, когда были беспорядки, наши репортеры оказались первыми на захвате.
В Киргизии к вашему каналу вообще какое-то такое отношение с пиететом?
Ну, дело в том, что, во-первых, нам повезло там с директором филиала, одна из звезд киргизской журналистики, Динара Сумали, возглавляет просто этот филиал, в свое время она возглавляла организацию, значит, по подготовке журналистов, очень многие люди прошли через нее, и сейчас нам было тоже тяжело очень держать баланс между, мы, кстати, были единственным каналом, который давал еще вплоть до окончательного отъезда господина Бакиева из Казахстана в Минск. Мы давали точку зрения господина Бакиева и точку зрения представителей так называемого временного правительства. Более того, когда господин Бакиев проводил пресс-конференцию в Минске, мы тоже давали ее в полном объеме. То есть в данном случае для нас очень важно не быть телевизионным филиалом какой-то из политических сил. Потому что иначе это приводит к немедленным требованиям вновь пришедшего народа, как было в Молдове, о смене менеджмента местного филиала. А для нас подобные кадровые решения всегда очень болезненные и крайне тяжелые.
Кать, вы, в отличие от Радика, на телекомпании, я так посмотрела, уже лет 15.
Ну, очень давно, да.
Давно. И разные ее состояния застали. А почему вы, в общем, вполне внятная с... драйвом и внятной, с такой спокойной позицией ведущая. Почему вы там застряли? На большом телевидении не звали? Или у вас есть к этому, вот к миру, какое-то особое отношение, особая мотивация?
Ну, не могу сказать, что меня звали или не звали на большое телевидение. Дело в том, что у меня были попытки работать на российских федеральных каналах. Ну, просто, видимо, так сложилась судьба, что ни я не подошла, ни мне не подошло. А на «Мире» я задержалась исключительно потому, что как-то чувствовала себя достаточно органично в этой телекомпании. И несмотря на то, что она переживала разные периоды, очень были непростые времена, и тем не менее, мне нравилась позиция в целом. Это как журналистская позиция, то есть когда ты находишься, в общем, достаточно в таком отстраненном положении, когда... Действительно, как совершенно справедливо сказал Радик Ирикович, когда у тебя слишком много этих поводков, но при этом все хозяева понимают, что нельзя очень сильно их натягивать. И вот это на самом деле очень приятно, удобно. И я бы сказала, просто интересно. Тем более в последнее время в целом интерес к событиям, которые происходят в странах Содружества, заметно возрос, потому что страны, ну, действительно становятся абсолютно самостоятельными, проводят свою какую-то политику, и за событиями там просто интересно следить.
Екатерина Абрамова, Радик Батыршин. Мы продолжим сразу же после объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand. Qaeda
right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мои гости – председатель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин и ведущий еженедельника «Вместе», директор телеканала «Мир» Екатерина Абрамова. Мы говорим о том, как живется такой межгосударственной телекомпании, как она работает, как удается сочетать редакционную политику и какие, может быть, все-таки существуют трудности, несмотря на благостность, которую вы тут, коллеги, только что нарисовали. Вам, Радик, так же, как и мне, собственно, известно, что вообще моду на глобальные каналы, она не так давно появилась, в общем, ей чуть больше 20 лет после того, как появился CNN, потом появилось все то, что мы называем каналовыми мировых языков, от Аль-Джазиры до Евроньюса. Вот только на всех этих каналах, и вы тоже это знаете, есть редакционная политика, которая связана с историей, традицией, например, англосаксонским отношением, религиозными вещами, исторической архетипами, ну и так далее. То есть, когда это не столько государство, сколько такая общность культурная, языковая и традиционная. А все, что связано с вот этим постсоветским пространством, трудно сказать, что, да, конечно, бывшая имперская общность, да, конечно, русский язык, но уж очень все по-разному. Вы для себя модель Евроньюса действительно рассматриваете? И если да, то вот чем оно будет отличаться? Или не рассматриваете?
Ну, в данном случае хотел бы, как бывший менеджер Всероссийской государственной радиокомпании, который до сих пор является владельцем компании Euronews, могу сказать, что это совершенно разные модели. Euronews существует как модель, в которой частный государственный канал является владельцем акционерного общества. Простите, туда сдают каждый свой, извините за выражение, контент. И,
общественные вещатели.
Да, да. Нет, почему?
Общественные и частные.
Общественные и частные, да, то есть и часть из них, значит, и весь, и на базе этих видеосюжетов, да, коллеги, которые работают в разных языковых редакциях, создают закадровые сюжеты, которые... То есть это, в принципе, история связана с тем, что видеообмен превращается в некоторые четыре ленты видеоновостей. Вот что представляет собой Евроньюз. Очень простое и достаточно дешевое по смыслу производства. Поэтому его рейтинг, это видеолента новостей, он достаточно низкий. Так, его коммерческая привлекательность достаточно тоже низкая, и если бы не было, существовало бы грантов Европейской экономической комиссии, то была бы история тяжелая. Тем не менее, значит, на рекламе он что-то зарабатывает, но могу сказать, что рейтинги Euronews в России среди специализированных каналов в два раза ниже, чем у телеканала «Мир». Вот, поэтому мы можем говорить о том, что у нас другая, иная модель смотреть. Что, с чем мы столкнулись с Екатериной Валерьевной, когда мы думали о ребрендинге телеканала 2,5 года назад. Мы столкнулись с тем, что была модель такого очень дешевого первого канала. Да, то есть вот, сделать все как большие, только вот как бы не так. Поэтому для нас мы выбрали...
Как бы с учетом Азии специфики и так далее.
Здесь же другая история. Значит, ну, во-первых, надо понять, что почему появился в 92-м году и такой уникальный телеканал «Мир» до сих пор сохранился. Дело в том, что... Тогда руководители бывших союзных республик, прежде всего господин Назарбаев, они думали о том, как бы создать, все-таки сохранить центральное телевидение в той или иной трансформации. То есть «Мир» – это был идеей центрального телевидения для независимых государств. Понятно, что и претензия была как раз на эфирные частоты, прежде всего, на территории Российской Федерации. Значит, это получилось и не получилось, но благодаря этому этот уникальный феномен, феномен мечты о едином информационной пространстве сохранился, да? Сохранился в каком виде? Вот в виде, видите ли, телеканала и радиостанции «Мир». Я напомню, что еще у нас радиостанция, которая с не очень маленьким охватом 10 миллионов человек. А тем не менее, когда мы думали, первое, надо сделать канал информационным. И, конечно, мы зарядили новости каждый час. Что очень плохо с точки зрения телесмотрения, потому что рвется моментально любая сетка напополам, потому что новости разрывают традиционную длину телесмотрения. Второе, значит, мы думали о том, что канал должен быть культурологическим, и мы включили по полной программе, наши филиалы застонали, но тем не менее выстояли.
Музыки, путеводители и так далее.
Да, 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 да. И сделали страноведческую составляющую. Следующее, мы подумали о том, что, собственно говоря, надо пытаться рассказывать и дискутировать на тему о том, собственно, как у нас дела там в каждой стране. Да, страны независимые, страны и так далее. Поэтому пошли те самые линейки, о которых мы говорим. Вместе мы четко понимали, что канал должен быть интересным для вещателей, потому что мы распространяемся в значительной части стран, прежде всего в России и Азербайджане, Таджикистане, через кабельные сети. Поэтому мы должны быть...
То есть вы не выигрываете конкурсы, вас операторы должны взять
а значит, и они должны на нас заработать. Да.
Ну да.
Поэтому мы включили три сериальных линейки ежедневно и плюс еще линейку национального кино, что тоже культурологически, естественно, история. А плюс мы включили линейку документального кино. Очень серьезно потратились и на производство программ для детей, юношей и закупки. То есть это все шло именно в таком варианте. То есть эклектика, да, она лежит в... с наших задач. Задача наша все-таки продолжать распространение. Сейчас наша аудитория, наш технический охват, это порядка 52 миллионов человек. Телевизионного канала и 10 миллионов радиостанций.
Но это потенциально.
Потенциально, да. То есть мы можем говорить о том, что наша доля, в зависимости от разных стран, колеблется от 0,6 до 3%. Да, то есть доля людей, которые смотрят. Это примерно сопоставимо в странах, скажем, Центральная Азия сопоставима с рейтингами национальных каналов, государственных телеканалов. То есть в России это рейтинг между Евроньюсом и каналом «Россия-24».
Культуры. Нет, да, «Россия-24». Катя, вот у меня тогда, потому что Радик об этом сказал, к вам такой вопрос. Какие же критерии для отбора новостей, чтобы учесть вот все ваши поводки, во-первых, во-вторых, культурологическую концепцию, в-третьих, никого не обидеть. Вот что вы, когда верстаетесь, формулируете своим корреспондентам, ведущим, и что для вас будет принципиальным, когда вы будете определять день повестки дня?
Ну, во-первых, как в любой, собственно говоря, информационной новостной редакции, главное, чтобы новость была интересной, и это основное. Мы никогда не ставим первой новостью какой-то обязательно.
Вот почему ЕГЭ, вам кажется, был интересен для всей вашей аудитории?
Ну как, потому что огромное количество сейчас, именно в этот момент, да, людей, школьников, их родителей, собственно,
это
мучаются.
В России?
Не
нет,
только.
Везде
дело,
есть ЕГЭ.
Да.
Ну, оно разное.
Нет, дело в том, что практически во всех странах Содружества, да, эта система введена уже как несколько лет.
Да, в Молдове и так далее.
В Казахстане, в Молдове, да, в Армении, в огромных количествах стран это уже существует, и люди там сталкиваются с этими же проблемами, безусловно, ну, потому что все мы, собственно говоря, вышли из одного прошлого, и вот эта память, да, она в нас еще очень сильно живет. Особенно, безусловно, не в школьниках, которые сейчас заканчивают, но в их родителях-то точно совершенно, и бабушках, и дедушках там уже говорить нечего. Поэтому, как мне кажется, ну, для выпуска темы ЕГЭ, она, конечно же, сейчас, на данный момент, будет стоять, безусловно, на первом месте, гораздо выше, чем любые сообщения об жизни там официальных лиц. Второе...
Ну, я вообще заметила, что на канале официальных лиц гораздо меньше, чем на традиционных российских каналах. Больше людей все-таки разных причем.
Ну, спасибо, что вы это заметили, хотя нам достаточно сложно это сделать, поскольку наших официальных лиц их гораздо больше, чем у российских федеральных каналов, как вы понимаете, просто потому что мы в любом случае обязаны, так сказать,
если
рассказывать о том...
Если сказал Лукашенко, то надо Лукашенко,
да.
Я сказал Назарбаев,
безусловно,
то надо Назарбаев, я
конечно,
сказал Янукович, то
конечно. Но дело в том, что когда мы верстаем тот же самый паркет, как мы его называем профессионально, да, мы тоже всегда обращаем внимание на то, насколько насколько это важно и будет интересно нашему зрителю, да? Потому что абсолютно все сообщения, которые приходят, что называется, из официальных источников, мы просто не можем передавать и сообщать, у нас не хватит для этого эфира, включая даже наши пятиминутки.
Вот всему зрителю сейчас, вот всему зрителю, вот всему этому, этим сотни миллионов людей, гражданам разных стран, которых действительно связывает сейчас только картинка и, может быть, язык. Ну и какие-то вот еще все-таки остались культурные и родственные связи. Понятно, что это еще трудно разорвать, но вот почему? Как вы это чувствуете, что вот для всех будет хорошо?
Ну, во-первых, конечно, для нас очень важны такие моменты, как межгосударственные какие-то взаимоотношения. Предположим, Россия, Казахстан, Беларусь собрались вступать в таможенный союз. Сейчас формируют таможенный кодекс. Россия и Казахстан нашли полный консенсус по этому вопросу. Да, Беларусь, так сказать, пока еще не совсем готова к этому.
Да, поэтому... прекрасный был сюжет с Шуваловым, который тихонько посидел, потом они куда-то разбежались. И так и не сказали, чего подписали. Но...
Да, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что раз тройка изначально была готова к формированию этого союза, сейчас они не могут найти какие-то точки соприкосновения и окончательно договориться. Значит, в любом случае эта новость будет иметь какой-то интерес и в Беларуси, и в Казахстане, и в России, как минимум. Может быть, всем
остальным... будет интерес и в Киргизии, и в Таджикистане, потому что для них всех русская таможня – это всегда очень интересно. Интересная история. Более того, мы же понимаем, что к таможенному союзу готовились все, включая, например, наркоторговцев. То есть целые склады опиата были заготовлены на территории Центральной Азии для того, чтобы, когда граница между Казахстаном и Россией откроется, чтобы вот эти все прекрасные грузовики с тайниками в бензобаках пошли бы. А возвращаясь к отношению ЕГЭ, нельзя забывать о том, что ЕГЭ – это еще способ поступления студентов из СНГ в наши вузы. Да? То есть, и это тоже очень интересно, потому что российские вузы по-прежнему котируются в том же Казахстане очень серьезно, потому что это считают, что здесь дипломы не покупают.
Угу. А там везде уже вот с этим смирились. В общем,
да.
А как-то на Россию есть еще надежда, что.
То есть считается, что вот в Лондоне и в Москве дипломы не покупают.
Но вчера, кстати, прозвучала мысль, об этом мы еще поговорим, что молодая вот эта вот элита образованная, это в программе «Диаспора», они стараются уехать из куда-нибудь на Запад. А вот нет в вашем эфире программы, которая бы говорила про молодых и успешных, которые на этом разном постпространстве сделали бы свой бизнес и себя, и заявили бы о себе. Мне кажется, это было бы очень любопытно. Но об этом мы поговорим сразу же после новостей. А в программе «Время гостей» ко мне придет руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Говорить мы будем накануне 20-летия независимости России. Как все это было и в чем историческое значение модернизации 90-х, что тормозит модернизацию сегодня. Недорыночность, политическая недоконкурентность или так и не сложившаяся система ценностей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Ростехнадзор продлил еще на 2 месяца срок расследования аварии на Кузбасской шахте «Распадска», где 9 мая погибли 67 человек и 23 горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. В Хасавюртовском районе Дагестана ранен сотрудник ОМОНа. Минувшей ночью автомобиль милиционера был обстрелян неизвестными. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорил генеральный план развития Москвы в Мосгорсуде. В заявлении Митрохина указано на целый ряд нарушений, которые требуют отмены генплана. В Москве защитники исторических зданий в Кадашевской слободе попытались сегодня помешать начать их снос. Бессрочная акция протеста проходит у церкви в воскресенье в Кадашах с 24 мая. Грузия дала разрешение российской авиакомпании «Сибирь» на выполнение с 1 июля чартерных рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. В командовании внутренних войск МВД России опровергли сообщение о том, что российские военные воспользовались кредитной картой одного из погибших в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском, сообщает Интерфакс. Израильские военные убили по меньшей мере 4 палестинцев, которые заподозрили в попытке совершить теракт. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию встретится сегодня для обсуждения инцидента у берегов сектора Газа 31 мая. Иранский комитет Красного Креста сообщил о решении направить на этой неделе в сектор Газа 2 судна с гуманитарной помощью. На азиатских биржах сегодня утром упали основные индексы в связи с неблагоприятными данными о занятости в США и растущими опасениями относительно состояния финансовой системы Венгрии. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что у нее есть свидетельство причастности США к авиаудару в Йемене, в результате которого погибли мирные жители. Между Россией и Бразилией с сегодняшнего дня начинает действовать безвизовый режим.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» о том, как живет межгосударственная телерадиокомпания «Мир» в довольно сложном постсоветском информационном и политическом пространстве, как удается этой телекомпании совмещать интересы 10 разных государств и 10 разных руководителей, как этими вожами управляют руководители этой компании. Мы сегодня говорим. Радик Батыршин со мной в студии, председатель МГТРК «Мир» и директор телеканала «Мир» Екатерина Абрамова, еще и по совместительству ведущая еженедельника воскресного «Вместе», одной из таких ударных программ этого телеканала. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Я вижу, что пишете. Сейчас начну читать то, что вы на пейджер нам прислали. Но теперь будет и включен телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, а смс-сообщение по-прежнему посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Но прежде чем я дам слово слушателям, я бы хотела вот еще о чем вас, Катя, спросить. Вы помните, что когда-нибудь... Вот помните какой-нибудь случай? Понятно, что при начальнике неудобно, но все-таки. Что он вам позвонил и сказал: значит так, вот сегодня у нас вот тот-то сказал то-то, а вот это сказал это, а вот этого мы давать не будем, потому что кто-то позвонил из...
Было,
потому
было,
что задумался, не вспомнит, ну тогда вы, Радик, расскажите.
Нет, да, у нас на самом деле две болезненные точки среди наших акционеров. Это, так, безусловно, Карабах, Армения, Азербайджан. И здесь, конечно, мы просто по-медицински по секунду выверяем...
Кто сколько скажет,
и чтобы это было, по крайней мере, сущностно, а не оскорбительно. Это первое. Вторая болевая точка – это проблема воды Центральной Азии, где, с одной стороны, Узбекистан, а с другой стороны, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. То есть, я напомню, что конфликт по воде, если карабахский конфликт более-менее понятен для нашим слушателям, то конфликт вокруг воды, он связан с одной простой вещью, что три стороны Центральной Азии считают воду валютой, за которую Узбекистан должен платить. А Узбекистан же считает, в свою очередь, что это не валюта, что это их общее достояние, да, то есть всех республик Центральной Азии, за которые они должны платить. То есть, а так как из них, по крайней мере, Киргизия, Таджикистан, других ресурсов природных не имеют, они, безусловно, их позиция очень жесткая, да. Для Узбекистана там любое перекрытие воды – это всегда проблема, связанная с основной отраслью страны – это хлопководство. Для Киргизии и Таджикистана вода – это ресурс, который позволяет нагнетать энергетические мощности, да, прежде всего электроэнергию, и тем самым не жечь топливо, которого там у них нет. Да? То есть, поэтому здесь вот по этим поводам я не один раз звонил Екатерине Валерьевне и давал жесткие указания.
Потому что вам звонил кто-нибудь?
Нет, потому что я уже видел либо в верстке, либо в тексте, либо в какой-то из версий, которая выходила на выпуске, что я снимал сюжет, да, это правда, я вводил цензуру.
Радик Георгиевич, я просто задумалась, потому что Анна спросила про звонки откуда-то. Я поэтому, собственно, задумалась о том, что осуществляется редакционная политика вами. Это как-то у меня даже не возникло никакого вопроса.
Но звонков таких нет. Например, вот Кремль вам не звонит, что я не знаю.
Ни Кремль, ни Белый дом в Бишкеке,
никакие из
других белые дома, да, не звонят.
Ну, это тоже вас выгодно отличает от того, и вас по пятницам не собирают?
Нет.
Ну, конечно, вы не на исповеди.
Я говорю честно, у меня, на самом деле, как руководитель
Когда вы была... же в российском информационном поле. Вы все равно не можете не существовать в этой системе координат.
Нет, не приглашают же руководителя русской редакции Евроньюса, да? То есть,
безусловно, не приглашают.
Да, судя в Кремле, и поэтому и нас то же
самое. Если можно, я добавлю, просто буквально последний вот самый пример, который я вспомнила. Если помните, был визит Дмитрия Анатольевича Медведева в Киев, и там случился не очень приятный инцидент с
венками. Да, вчера нам еще раз вы показали.
Нет, дело в том, что как раз в этот момент там была
наша... А кто не знает, потому что это не все. Наш канал не все показали, а венок полетел и на того, и на другого, но российского миновал, а на Януковича прям вот...
Ну, порыв ветра очень был так, сильный.
Да, сильно ему, в общем, в физиономии.
Да, и дело в том, что как раз наша группа работала непосредственно в пуле, и, безусловно, корреспондентов пула предупредили и попросили, так сказать, не давать эти кадры. Мы в тот момент, когда перегонялась картинка для новостей, так сказать, вняли и не стали, что называется, этого показывать. Но, тем не менее, вчера мы делали сюжет о 100 днях Януковича. Президента Януковича, и делал наш киевский стрингер, собственно говоря, ему. Никто никаких запретов не давал, поэтому...
Да, венок появился в эфире.
Не, ну, это в том дело, как ты договариваешься с теми людьми, которые тебя пустили в пул. Поэтому в данном случае договоренности всегда надо соблюдать, да, а потом как их соблюсти, вот... И выйти из этой ситуации.
И выйти из этой ситуации, да. У меня вот еще тогда такая тоже любопытная, наверное, для вас история, которую не знаю, как вы решаете, потому что я, естественно, посмотрела все-таки, готовясь к разговору с вами чуть поподробнее на минувшей неделе, за тем, как работают новости, что показывается, как выглядят чиновники разные, потому что чиновники тоже у вас отличаются от наших обычных, поскольку мы лиц их не знаем. Да, это все такие чиновники, которые занимаются содружеством или там, ну, в общем, чего-то они, вот для меня они, большинство из их фамилий, в общем, ничего не говорит, хотя, наверное, следовало бы, да? А, значит, что они обычно делают? И мне вот очень это любопытно, как они это коррелируют и как вы с этим обходитесь. В каждой стране перед ними стоят микрофоны. Например, вот вчера, по-моему, в Армении был кто-то из российских чиновников, фамилию не припомню. И он говорит, на Кавказе у нас один союзник – Армения. В той же интерпретации, может быть, иными словами, в течение недели, куда бы ни поехал российский чиновник, он где-нибудь, в какой-нибудь из стран, приблизительно говорит такую же, страну, такую же фразу. Ну, у нас один союзник – Казахстан. У нас один союзник. Слушайте, а они вообще понимают, что это все видят? Так у вас кто союзники? Вы вот как с этим обходитесь?
Ну, на самом деле, я думаю, что вряд ли кто-нибудь скажет «один союзник».
Как это? Это буквально цитата?
Нет, там в данном случае речь идет о ДКБ. Кто входит в ДКБ? Дело в том, что у нас уже много разных, как любит говорить Владимир Владимирович Путин.
Это не ваша, наверное, проблема. Это проблема этих товарищей, которые вот это говорят. Но как это контекстуально-то выглядит?
Вот, потому что действительно в оборонительный союз Армения входит, там тот же Азербайджан не входит. И вот именно об этом шла речь в контексте.
Да, ну а вот где-то там в связи с Казахстаном по поводу другой, но тоже, потому что красивая же формула, такая фигура речи. Чиновник пошел к микрофону и сказал.
А по поводу того, как, насколько, я бы сказал так, странностей российской внешнеполитической тактики на пространстве СНГ, она вызывает достаточно много интересных вопросов, но в данном случае уже вопрос ко мне, как кому, как журналисту, как политологу или как дрессировщику наших дипломатов.
Ну, да? Я думаю, что отчасти и как журналисту, и как человеку, который этим пространством вынужден по долгу службы заниматься, учитывая все эти обстоятельства, и дрессировщику, если хотите, а как, если вы формулируете информационную
Дело повестку? В том, что я могу сказать, проблема человеческого материала. Дело в том, что, к сожалению, поворот в сторону содружества начал происходить мучительно и больно только года 4 назад. Все до этого, ведь, несмотря на уход Андрея Владимировича Козыря с поста министра иностранных дел России, все СНГ считали ненужным довеском на плечах России. В итоге мы чего доигрались-то, да, что... А даже из Беларуси уже больше половины товарооборота уже не Россия. С Казахстана менее там трети. и так далее.
А потом еще, конечно, имперские эти, старший и младший брат.
Дело не в имперскости, а дело в, я бы сказал, в человеческом невежестве, да, то есть... Поэтому и, собственно говоря, тот самый человеческий материал, как правило, на эти места назначался, мягко говоря, не первой категории. То есть там вставить в отношения с Евросоюзом или НАТО, это, да, там серьезные политики с опытом, с квалификацией, с образованием. Так. Даже посмотрите просто в состав российских послов стран Содружества, вы увидите, что очень много тех, кого принято на нашем журналистском жаргоне называть «сбитыми летчиками». И заменить-то особо их неким, потому что там был у нас потрясающая умница Фарид Мухаммедшин, да, послом России в Узбекистане, так его сняли, перевели, естественно, должность сотрудничества, создавать его с нуля. То есть в итоге, но его замену нельзя назвать такой же мощной, сильной, да, то есть в итоге сразу наши российско-узбекские отношения сразу упали на позицию там, на порядок ниже, спустя несколько месяцев всего. Поэтому нет у нас серьезной школы подготовки людей, которые бы профессионально занимались содружеством. Я вот общался там на последнем совете глав правительств с дипломатами, скажем, из казахского департамента МИД. Перешел с ними на казахский, но они не знают языка. О чем говорить, когда в казахском департаменте МИДа люди не говорят на казахском языке?
Да, хорошо, Кать, а вот не связано ли вот тем, все то, о чем сказал Радик, с тем, как вы иногда пытаетесь рассказывать, поскольку на русском это приходится делать, и для очень многих россиян, про таджиков, узбеков и так далее в диаспоре? У меня создается ощущение, что вроде бы проблемы все обозначены, вот как, например, там в воскресной программе про продавцов сухофруктов, но есть все время такое ощущение, что а вот не подлизаться ли к не россиянам? Вот они тут, конечно, выживают с трудом, но, в общем, как-то у меня такое создалось ощущение, может быть, оно неверное, что вы хотите показать лучше, чем они есть. Или все-таки нет? Или это проблема корреспондентов, которые, может быть, не до конца обозначают все проблемы? То есть они такие благостные получаются. И россияне вдруг на рынке говорят, да прекрасный тут продавец. Может быть, этот конкретный как раз и прекрасный. Да, конечно, этот продавец говорит о том, что, в общем, были у него проблемы с рознью и так далее. Но уже 8 братьев в Москве, у него уже свой бизнес, все хорошо, он состоялся и делает это все очень внятно и понятно. Но вот ощущение, что вы немножечко их такими сусальными делаете.
Вы знаете, может быть, это проблема конкретно этой передачи, которую вы посмотрели. В этом цикле вышло уже достаточно большое количество программ, и были программы, я бы сказала, очень жесткие, где показано... Ну, вся изнанка этого мира.
Хотя, вру, была тоже вот с мигрантами, с тем, как их депортировали.
Да,
вот я,
конечно,
помню, была такая очень жесткая программа.
Программы в этом цикле бывают совершенно разные. И на самом деле авторы, которые работают над этим циклом, мне кажется, они достаточно профессиональные люди и всегда, так сказать, стараются показать жизнь такой, какая она есть. И если в этой передаче вы увидели такую более благостную картину, ну, я склонна скорее доверять журналистам, которые работали над этой программой, и поверю в то, что вот это ровно то, что они увидели, это они сняли и показали.
Может быть, они просто не дожали, потому что они рассказывают о том, в общем, как из каких арыков поливают эти сухофрукты, а потом герой спокойно говорит о том, что ну это все ерунда, это какая-то политика, мы тут все проверяем и так далее. Но вопрос-то не отпал, чем поливают.
Но тем не менее, вы же увидели. Вы же увидели в этой программе, так сказать, что, тем не менее, поливают, да? А герои там, они могут говорить все что угодно, это их право, правильно? Но мы показываем и то, и это, что называется. И, в общем, стараемся, конечно же, ничего не скрывать. Там, где есть действительно очень острые моменты, например, у нас одно из первых в этом цикле вышла программа о строителях, которые здесь работают, в Москве, в Подмосковье, и живут, безусловно, фактически на нелегальном положении, в каких-то временных городках, которые сами себе строят, какие-то там картонные фанерные коробки, по много лет дети не ходят в школы. И когда мы в этой программе приезжали на это место буквально с представителями ФМС, тут уже просто некуда им было, что называется, отвертеться, потому что они сами говорят, что да, знаем о существовании этого городка, да, там несколько раз пытались приезжать водворять, но люди опять возвращаются в этот самый палаточный...
А я помню, там даже была история, что кто же, что за бизнес крышил.
Да, да, вот, да. Да, и если, последнее, если... просто хочу добавить буквально пару слов, да, вот сейчас по последним самым нашим сведениям, потому что мы продолжаем следить за этой историей, не бросаем ее. Вот сейчас этот палаточный городок разрушен, вроде как всех депортировали, подождем еще пару-тройку месяцев.
Ну и, во-первых, самое главное, мы говорим о том, что, как правило, рабовладельцами этих рабов являются их земляки, да?
Очень часто, да.
Ну, 90% случаев это раз. Но самое главное, и о чем сказала Катя, я хотел бы подчеркнуть, вот этот принцип редакционной политики, закрытая журналистская позиция для нас обязательная история. Выводы у нас делает зритель, а не мы.
Хорошо, давайте послушаем. Надежда из Москвы в эфире, здравствуйте. Надежда, да, и приемчик убавьте, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло.
Мы вас слушаем.
Надежда, мы вас слышим.
Слышим, убавьте приемник,
вот
пожалуйста.
Вот такой у меня вопрос. Можем ли мы надеяться, что мир сохранит независимость в освещении приближающихся в 2011-2012 году в России парламентских и президентских выборах и поможет высвечивать подлоги и подтасовки? Вы меня слышите?
Да, Надежда, слышим.
Вот. Если только власти не придумают в связи с каким-нибудь надуманным чрезвычайным положением отменить выборы вообще, вот в связи с усилиями.
Ну, понятно. Сейчас мы спросим.
Да. Отвечаю коротко. Знаете, нам удается сохранить независимость, объективность на всех выборах, которые существуют, проходят в наших государствах. Мы не выступали в роли, там, скажем, апологета президента Бакиева, мы давали слово всем оппозиционерам, когда были предыдущие президентские выборы, поэтому можете не сомневаться, смотрите мир, и все будет хорошо.
Да, отрекламировал себя. Нина Васильевна, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Я ваш преданный зритель.
Спасибо.
Смотрю с удовольствием ваши передачи. Но, знаете, я смотрю только новости. И для меня 5 минут новостей – это очень мало. Я гражданка Украины, вот и ищу, жду, что вы что-то расскажете об Украине, но сюжета очень мало. У меня к вам просьба новости вот передавать не 5 минут, а больше, дольше. Для нас это очень важно. Вы единственная радиостанция, которая что-то может рассказать о новостях. Ну, меня интересует именно Украина, потому что ведь по другим каналам ничего не рассказывает.
Нина Васильевна, спасибо огромное, во-первых. А во-вторых, я хотел бы сказать, что большие новости у нас выходят каждый 4-й час по 20 минут, поэтому посмотрите, пожалуйста, программу наших передач на сайте нашей www.
Сайт надо сделать,
да,
удобнее.
mirtv.ru. А тем не менее, значит, спасибо вам огромное, и тем не менее, значит, каждый 4-й час большие новости. Что связано с Украиной, в чем проблема? Украина единственное государство-содружество, которое не является нашим учредителем, у нас нет там филиала. Поэтому у нас там работает нештатный корреспондент. Сейчас мы думаем о его замене на более продуктивного, более мощного журналиста. И, в свою очередь, мы будем ставить вопрос перед господином Азаром, премьер-министром Украины, о том, что не хотят ли они все-таки войти в мир, как, ведь, например, Грузия, несмотря на то, что вышла из СНГ, является нашим учредителем и акционером.
Да, и это тоже, кстати, видно, потому что сюжеты снимаются. И ясно, что вот я по звонку нашей слушательницы поняла, что, конечно, аудитория ваша – это и те люди, которые работают во всех этих странах, уехав, и ищут какой-то вот этот вот ручеёк чего-то, чтобы был и рассказывала о соседях и о родине, на самом деле. В общем, это тоже, конечно, очень важная миссия, которая, видимо, не очень учитывается другими, естественно, национальными каналами. Аркадий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, одно время я посматривал Евроньюз.
Не-не-не, мы сейчас не про Евроньюз, мы сейчас про телеканал «Мир». А если вы его не смотрите, то, конечно, вам непросто об этом говорить.
А про Евроньюз вы не будете говорить?
Про Евроньюз не будем. Мы его просто сравнивали, телеканал «Мир» с Евроньюзом, да. Потому что мне кажется, что там есть некоторая логика вот именно такого канала, который организуют разные государства. Ясно, модель отличается, но, тем не менее, вот эта вот необходимость сочетать интересы, быть достаточно отстраненными и не подорваться на какой-нибудь истории с соседом, это вот довольно непростая задача. Кирилл Электросталь, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, да. Гости. Я бы хотел задать вопрос, и одно мнение такое мне сложилось, давайте, когда я смотрел этот «Мир». Вот дело в том, что мне нравится, там одна передача идет, «Хит-экспресс» называется, очень хорошая передача. Да. А скажите, пожалуйста, кто будет отвечать вот по поводу замены ведущей? А у меня мнение такое, быстренько скажу. Вот у меня, похоже, ну, сложилось такое мнение, что вот когда вот человек говорил о новостях, которые он там делал, сетку перекрывал, ну, которые каждый час идут, это мне напомнил другой канал, который, помните, раньше, Анна, может быть, вы знаете, был такой канал, такой «Дважды два». Вот там вот как раз вот каждый час новости, 16.50 вот, там, или 17 часов, вот, то есть то же самое было, то, что и на «Мире». Угу. А скажите, пожалуйста, про Алису. Почему заменили ведущую на «Хит-экспрессе»?
Ну, смотрите, какие внимательные
Я отвечу,
слушатели.
Конечно, вам. Дело в том, что Алиса Селезнёва замечательная ведущая, которая бессменно работала в этой программе очень много лет. Но, вы знаете, такое наступает иногда у телевизионных ведущих. Просто элементарная усталость от той программы, которую она вела. И Алиса сейчас не занимается вообще телевизионной деятельностью. Она посвятила себя сейчас в основном творчеству. На самом деле она солистка группы музыкальной, поэтому сейчас она, я так полагаю, в основном занимается записью своих музыкальных произведений и выступает в клубах с концертами. Поэтому, так сказать, перед нами тоже встал этот вопрос. Мы были, на самом деле, очень довольны работой Алисы Селезнёвой. Но поскольку это было ее личное желание покинуть телевизионное пространство и пространство программы «Хит-экспресс», то мы были вынуждены, конечно же, сохраняя эту программу, взять другую ведущую. Присмотритесь к ней, я думаю, что со временем она тоже вам очень может понравиться.
Да, Радик, вы хотите?
Ну, просто по поводу новости каждый час, но на самом деле новости каждый час выходят на многих каналах мира, а то, что Владимир Владимирович Трипольский, мой друг и коллега, в свое время, основав первый коммерческий канал «Дважды два», вышел на этот формат, так называемый, высокотелевизионным языком, в этом тоже ничего удивительного нет. Он до этого очень долго работал в Соединенных Штатах Америки.
Создавая такой телеканал, Москва старается удержать бывшую республику СССР в сфере своего влияния, но это будет продолжаться до тех пор, пока в этих республиках окончательно не уйдут люди советского поколения. И после этого уж точно республику уйдут в свободное плавание. Борис так считает. Да.
Да, ответ Бориса. Ну, канал был создан, я еще раз по инициативе Назарбаева, поэтому это Астана пытается сохранить свое влияние на территории России, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана,
Беларуси
и Молдовы.
Угу. Ирине Волковой сразу отвечаю, справедливость никуда не делась, свобода мысли пока еще в эфире, хотя Александр Роднянский на минувшей неделе здесь в эфире сказал, что, скорее всего, она будет изменена, но это еще не дело ближайших недель. Значит, и вы пишете, канал «Мир» иногда смотрим, но теперь будем смотреть чаще, потому что интересно.
Спасибо.
После разговора,
спасибо.
Да. Не похож ли ваш канал «Мир», так откровенно обнажающий язвы соседей, на анекдот, что мы тоже можем выйти на Красную площадь и прокричать «Рейган дурак», побольше надо смотреть на наши собственные язвы? Так Роза считает. Да. Но вот, Роз, вы просто, наверное, не до конца поняли. В том-то и дело, что этот канал не про конкретно отдельную страну. Да, он верстается здесь работают сотрудники его граждане России, но назначаются они людьми из 10 стран. Редакционная политика связана с тем, что она должна как-то учитывать эти обстоятельства. А в филиалах работают люди, граждане тех стран, где они работают. Поэтому очень трудно их заподозрить в том, что они чего-нибудь... Хотя им, наверное, легче, кстати, от собственных властей, если они там показывают тоже вот с такой
точки зрения. Могу сказать, что когда я иногда смотрю репортажи Ирины Мухамадиевой в очередной раз обличающей чиновников, я и восхищаюсь тем...
Казахстане.
Казахстане, в Кишиневе у вас хорошая барышня, да.
Свободы слова в Казахстане, да, то есть поэтому... Там такая степень свободы, которую не может себе позволить ни один казахстанский канал. Я как человек, который владеет казахским языком, я могу сказать, что, пока не понимает его, могу сказать, что такой степени свободы не позволяет никому казахские власти, кроме МИО.
Нет, ну а что касается обличения язв именно в странах Содружества и замалчивания о том, что происходит здесь в России, по-моему, это совсем несправедливо, потому что даже вы, Анна, посмотрев буквально за один день.
Катя Шевыч, чтобы сэкономить время, отвечу любимой фразой Виктора Степановича Намылина. Это наглая ложь, и не совсем так.
Да. И очень коротко, потому что все-таки у вас есть зрители, которые, видимо, смотрят, что вот от вашей бедности, они просто не знают, что от вашей бедности, у вас есть эти программы про здоровье. Я вчера, извините, конечно, развлекалась, когда сидеющий ловелас с плохо прокрашенными волосами после программы Молчанова, где Павел Любимцев читал из Пушкина кусок из Онегина. Вдруг, значит, эта девица начала разговаривать про секс и про то, какие усилия нужно мужчине применять, и вообще, что с этим будет, это было где-то в плане 11-го. Это был, ну, тумач, как говорят.
Можно предложение? Ага. Ко всем аудиослушателям, у которых есть кабельные сети, в которых существует МИО, перенастройте свой телевизор, тогда увеличится наша доля, и, соответственно, тогда мы будем продавать нормальную рекламу, убьем к чертовой бабушке все эти магазины и диваны. С большим удовольствием менеджмент канала тут же откликнется. К сожалению, пока ни другого способа, другой рекламодатель к нам не идет, хотя мы знаем, что потенциально наша доля, наш охват очень большой, 52 миллиона, но, однако, люди, которые перезагрузили бы свою приставочку кабельную или свой телевизор, и наши, там МИО бы нашелся. И тогда нас бы стали учитывать те же самые галоповцы и так далее. То есть нужна большая кампания по перенастройке самих приемников.
Это, конечно, замечательно, но я думаю, что, между прочим, страны, которые, ну, вот Казахстан не самая бедная страна, могли бы, между прочим, как, опять же, в том же Евроньюз, и Кипр или Греция, они же себя рекламируют, и это ж вопрос такой, и фирмы, которые работают на межгосударственном пространстве.
Я могу сказать, что я даже знаю, сколько обошелся одной из закавказских республик, а производство ролика делали его наши дизайнеры российские, который был на Евроньюсе, он обошелся 1 092 000 долларов.
Всего-то их осталось. Три канала: РБК, РЕН и МИР, где можно увидеть новости в широком смысле слова и нормальные программы.
Спасибо.
Останавливаюсь всегда на одном из них, пишет Сергей Д. И не озвучивайте, а то еще закроют. Да ладно уж, Сергей, я думаю, что все-таки не закроют. Я благодарю вас. Радик Батаршин и Екатерина Абрамова были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». А сразу же после нас в 14 часов в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Артефак. Историческая память в России и в Германии. Надо ли говорить о тоталитарном прошлом и какими словами?»
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мародеры особого назначения. Катастрофа польского самолета. Скандал вокруг смоленского ОМОНа.
Комментарии экспертов.
Формы протеста в России эволюционируют. Гражданские активисты, а власти и они согласны.
Право автора.
Когда кончится антиутопия? Писатель Александр Генис о новой книге писателя Владимира Сорокина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».